Это были новости часа. Их представила Любовь Баматова. В Москве 17:07. В эфире программа «Время свободы». Около 1500 клиентов компании «Лантатур Вояж» не могут выехать домой из зарубежных курортов из-за того, что туроператор не перечислил деньги за их проживание. В калифорнийском городе Окленд демонстрации сторонников движения «Захвати Уолл-стрит» привели к массовым беспорядкам. В Брюсселе открывается саммит ЕС, посвященный судьбе единой европейской валюты. Эти и многие другие темы во втором информационном часе нашей программы. Около 1500 российских туристов, клиентов компании «Лантатур Вояж», объявившие о приостановке деятельности, остаются за рубежом. В некоторых гостиницах людям отказываются возвращать паспорта до оплаты проживания, которая не была перечислена туроператором вовремя. Проблемы возникают у отдыхающих в Таиланде, Вьетнаме и Объединенных Арабских Эмиратах, рассказывает Светлана Павлова.
Компания «Лантатур» сообщила о временной приостановке своей деятельности в субботу 28 января. Как было сказано в обращении на сайте турфирмы, это решение было принято в связи с невозможностью надлежащим образом обеспечить финансирование заказанных услуг. В пятницу около 100 клиентов «Лантатур» не смогли улететь на отдых из московских аэропортов, поскольку турфирма не перечислила деньги за авиаперелет. В субботу в Федеральном агентстве по туризму сообщили, что за рубежом остаются 2700 клиентов «Лантатур». В настоящее время многим из них удалось вернуться домой. По словам пресс-секретаря Ростуризма Олега Масеева, проблемы у туристов возникают в основном не с авиаперевозчиками, а с гостиницами.
Точечно решаются конкретные проблемы. И самая острая была на момент до настоящего времени во Вьетнаме, где у нас 37 человек со вчерашнего вечера были поставлены перед фактом, действительно, в буквальном смысле перед фактом, они спокойно отдыхали, и вдруг им сказали накануне вылета сегодняшнего, что они не смогут улететь, пока не совершат проплату за пребывание в отеле, то есть повторно с них просили. Потребовали в жесткой форме деньги и не отдавали им ресепшн-паспорта. Но вчера наше руководство звонило с консулом в Хошимине, это все не так далеко от Хошимина, отель находится, и был направлен дипломатический работник оперативно. В общем, эту проблему удалось решить, и мы сейчас знаем, что эти 37 человек, они вылетели благополучно сегодня на родину. Разными компаниями, преимущественно трансаэро. Но с перевозчиками как раз никаких проблем нет. Вот остаются действительно такие проблемы есть и в других странах. Мы постоянно получаем звонки на горячую линию от самих туристов, которые сталкиваются вот с такой ситуацией. Это есть, к сожалению, отчасти и в Гоа, это есть и в Мексике. Но самая острая проблема у нас, конечно, связана именно с Вьетнамом.
По словам Олега Масеева, Ростуризм намерен составить черный список гостиниц, в которых у клиентов туроператора «Лантатур Вояж» требовали повторно оплатить проживание. Он также отметил, что глава Ростуризма Александр Радьков связался с генеральным секретарем Всемирной туристской организации ООН Талебом Рифаи и попросил помочь российским туристам.
Сама туристская организация, она готовит уже, разрабатывает во всю конвенцию по безопасности туризма, и поэтому все вот подобные случаи очень важны. Это не просто конкретный опыт. Да, в данном случае мы просто очень насчитываем, поскольку это авторитетное учреждение, специализированное Организация Объединенных Наций, и у них есть свои рычаги влияния, в первую очередь национальные туристские администрации тех стран, где сейчас туристов ТВС находится. Мы очень рассчитываем на помощь господина Рифая по части как раз содействия этих администраций после того, как ВТУ с ним свяжется, чтобы было проще решать вот все эти трудности. Потому что, к сожалению, у нас проблемы с отелями, с принимающими компаниями, и, конечно, воздействие именно со стороны их туристских ведомств, оно зачастую может иметь решающее значение. И вот контакт ВТО очень важен именно как посредника, вот такого авторитетного посредника в решении этих проблем.
Сказал в интервью «Радио Свобода» пресс-секретарь Федерального агентства по туризму Олег Масеев. Как сообщил в интервью российскому телевидению заместитель руководителя Ростуризма Георгий Саришвили, многие клиенты «Лантатур» соглашаются повторно оплатить свое проживание в отеле.
Ситуация в разных странах разная. Где-то удалось договориться и с властями, и с компаниями, которые принимают российских туристов. Где-то договориться пока не удалось. А в некоторых случаях российские туристы все-таки платят какие-то средства с тем, чтобы либо завершить свой отдых, либо спокойно уехать. Но в таких случаях мы им рекомендуем собирать аккуратно все платежные документы, чтобы по возвращении на родину предъявить претензии компании «Лантатур» и к страховой компании «Ингострах».
Один из туристов, отдыхавших во Вьетнаме, сообщил в социальной сети Twitter, что ему и еще нескольким клиентам Ланта Тур пришлось тайно бежать из гостиницы.
Полиция перекрыла выход туристов из отеля. Требования по оплате проживания предъявлены туристам. Нам четверым удалось обмануть охрану отеля. Сбежали из отеля, бросив часть вещей. Добрались до аэропорта Сайгон. Выскочили, как птичка, в форточку. Основная группа в отеле сидит без паспортов. Прощай, Вьетнам, прощай, Ланта-Тур.
Написал в Твиттере пользователь Букашин Д. В компании Трансайра заявили, что более 2000 российских туристов, клиентов Ланта-Тур, смогут вылететь домой до 12 февраля, поскольку их билеты были оплачены. Как сообщили в Следственном комитете России, в отношении компании Ланта-Тур начата процессуальная проверка.
В рамках этой проверки будет дана правовая оценка действиям или бездействиям не только собственников и руководителей туристической компании, но и должностных лиц государственных органов, в обязанности которых входит контроль за соблюдением законов туристической индустрии страны, а также прав граждан.
Сообщил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин. По мнению вице-президента Ассоциации туроператоров России Владимира Конторовича, привлечь к ответственности руководство Ланта-Тур необходимо только в том случае, если имело место преднамеренное банкротство. Он также отметил, что российское законодательство о туризме нуждается в совершенствовании.
Свободной рыночной экономики банкротство абсолютно неизбежно, поскольку здесь происходит конкуренция. В туризме же люди вперед платят деньги, а услуги получают позже. Поэтому именно туристическая отрасль нуждается в регулировании, а клиенты нуждаются в механизмах защиты от вот этих неизбежных последствий рыночной экономики. К сожалению, у нас на сегодняшний день эти механизмы недостаточны. В ноябре 2010 года, когда произошло банкротство компании «Капитал Тур», это произошло в ноябре, уже в декабре мы в Думу передали поправки к закону, которые могли бы, если бы их приняли, защитить туристов. Мы предложили еще год назад ввести две принципиальные поправки. Вообще-то их больше, но те не носят такого принципиального характера. Увеличить финансовые гарантии, чтобы этот вопрос не возникал, чтобы люди понимали, что деньги они назад точно получат. И второе, ввести в России обязательное саморегулирование в нашей индустрии. Вот если бы такой механизм был, да, то саморегулируемая организация обязана по закону иметь компенсационный фонд. И вот этот компенсационный фонд сегодня мог бы быть использован на то, чтобы оплачивать гостиницы тех людей, которые сейчас находятся, например, в Таиланде, которых сегодня, например, не селят, или вчера уже начали выселять.
Это было мнение вице-президента Ассоциации туроператоров России Владимира Конторовича. Роспотребнадзор открыл горячую линию для клиентов компании «Ланта-Тур Вояж». Как сообщили в ведомстве, туристы могут рассчитывать на выплату страхового возмещения по договору страхования ответственности туроператора. Компания «Ланта-Тур Вояж» застрахована в Ингосстрахе на сумму 100 миллионов рублей. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Сейчас коротко о главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
МВД России намерено направить властям Австрии обращение о вызове на допрос бывшей главы компании «Интека» Елены Батуриной, жены бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Как заявил Следственный департамент МВД, Батурина уклоняется от явки на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу о махинациях в Банке Москвы. В Москве задержан руководитель управления по реконструкции и развитию уникальных объектов Андрей Барканов. По данным следствия, он использовал 1,5 миллиарда рублей, выделенных на решение проблем обманутых дольщиков на улучшение финансового состояния своей организации. В предместьях сирийской столицы Дамаска в столкновениях с правительственными войсками погибли не менее 9 человек, по меньшей мере 45 арестованы. Иран в течение года может создать ядерное оружие, заявил министр обороны США Леон Панетта в интервью телеканалу CBS. Это была сводка новостей. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко напомню вам наши передачи на сегодняшний вечер. Сразу после окончания этого выпуска «Времени свободы» в 19 часов «Время гостей», в 20 итоговый выпуск нашей программы, в 21 час «Грани времени», в 22 «Время политики», в 23 часа слушайте «Американский час. Поверх барьеров» с Александром Генисом. Таковы программы «Радио Свобода» на сегодняшний вечер. Оставайтесь на наших волнах. Но мы продолжаем программу «Время свободы». Возвращаемся к политическим темам в России. Газета «Ведомости» опубликовала очередную, уже третью по счету, программную статью российского премьера Владимира Путина, который, напомню, сейчас является кандидатом в президенты России. Нынешняя статья посвящена проблемам экономики, при этом эксперты, анализирующие ее содержание, отмечают, что размышления Владимира Путина несколько абстрактны. Некоторые эксперты даже задаются вопросом, что же российский лидер делал все последние 12 лет, рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Виталий Камышев.
В своей статье Владимир Путин касается самых разных тем. Места России в глобальном разделении труда, важности преодоления технологического отставания и важности внедрения инноваций, налоговой политики и роли государства в экономике. Председателя наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрия Крупнова солидный по объему труд председателя правительства разочаровал.
Сегодня разговоры о промышленной политике, об инновациях и так далее, они уже не отражают реальности и потребности страны. И это оставляет тяжелое очень впечатление. Человек, который является национальным лидером и политиком номер один, почему не обсуждает реальные проблемы страны? И когда мы читаем у Владимира Владимировича в январе 2012 года о том, что авиационная промышленность, например, станет приоритетной отраслью и сферой, то хочется спросить, а почему наш авиапром практически убит за последние вот именно 10 лет?
Быть может, текст Путина носит предвыборный характер. Но и в этом качестве он вызывает лишь недоумение, говорит экономист Юрий Крупнов.
Есть какие-то невнятные месседжи. Ну, там, чуть-чуть к бизнесу, мы вас не будем кошмарить. Это хорошо. Чуть-чуть к так называемому простому люду. Но это все невнятно. 7 лет назад это еще можно было читать в тучные годы. Но сейчас это просто не отражает базовую реальность.
Директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко, напротив, видит в опубликованной «Ведомостями» статье Владимира Путина весьма ясный сигнал.
Мне кажется, что основной целевой группой является средний класс, а месседж ему дается такой: ребята, вы что-то слишком хорошо стали жить, готовьтесь, будем вас раскулачивать. То есть если резко возрастут налоги на недвижимость, это как раз по среднему классу в первую очередь и ударит. Уже произошло повышение социальных налогов в этом году на малый и средний бизнес, и я так понимаю, что премьер-министр говорит о том, что, в общем-то, у нас налоговый режим и так очень хороший.
Какой же смысл сейчас такие месседжи давать среднему классу, ведь и так значительная его часть охвачена протестными настроениями?
А я думаю, за средний класс уже никто не борется. Его сочли, по крайней мере, на данном историческом этапе отрезанным ломтем. Задача как раз стоит в мобилизации традиционных слоев поддержки Владимира Путина. Здесь есть риск какой, что, с одной стороны, пытаются всячески стимулировать политическую активность рабочих, вообще там, трудового народа, противопоставляя его зажавшимся столицам, а с другой стороны, продолжается линия на то, что, ну, все уже, те, кто получили свои богатства в 90-е годы, все это вполне себе добросовестные приобретатели.
В своей статье, которая называется «Нам нужна новая экономика», Владимир Путин приводит россиянам в пример реформы, осуществленные Нурсултаном Назарбаевым в Казахстане, и ратует за введение дополнительного налога на роскошь. За этот налог давно уже выступают политические силы на левом фланге. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Московское время, 17:21. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. Наш следующий репортаж мы получили из Перми. В Пермском крае сожжена редакция оппозиционной газеты. В связи с пожаром в редакции полиция возбудила уголовное дело, а редактор и учредитель издания, который называется «Вечерний Краснокамск», уверена, что преступление связано именно с политикой, передает корреспондент «Радио Свобода» в Перми Евгения Романова.
Издание «Вечерний Краснокамск» – одна из немногих газет в небольшом городе под Пермью, которая публиковала материалы с критикой городских властей. В ночь на 28 января офис редакции был сожжен, неизвестно об этом рассказала официальный представитель Главного управления МВД по Пермскому краю Галина Хамицкая.
Злоумышленник разбил окно, закинул в помещение бутылку с зажигательной смесью и поджег. Огонь удалось локализовать через час. К этому времени одна из комнат офиса выгорела полностью. Учредитель печатного издания оценивает ущерб в 250-300 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества путем поджога. Статья предусматривает до 5 лет лишения свободы. Огонь уничтожил оборудование, бухгалтерскую документацию и архив газеты, рассказала редактор и учредитель «Вечернего Краснокамска», лидер пермского отделения партии «Яблоко» Ольга Колоколова. Она уверена, что у поджога были политические причины. Возможно, месть за кампанию по выборам в Госдуму и Заксобрание. В декабре Ольга Колоколова противостояла кандидату от «Единой России», проиграв ему лишь несколько процентов голосов. Еще одной причиной, по мнению учредителя газеты, могли стать журналистские расследования в отношении работы городских властей.
Я знаю это в моем оппозиционном мнении главе города Краснокамска и по вопросам водоснабжения, по вопросам капремонта. И оппозиция это не одинокая, скажем, меня поддерживают некоторые депутаты. А газета «Вечерний Краснокамск» в последнее время занималась именно расследованием по коррупционным схемам в капремонте. Поэтому я считаю, что вот либо это связано с расследованием газеты «Вечерний Краснокамск» у коррупции, либо это вслед избирательной кампании. Так скажем, остыли ребята и решили отомстить.
С мэром Краснокамска Юрием Чечеткиным связаться не удалось. Изданию «Коммерсант» в Перми глава города заявил о своей непричастности к поджогу редакции. По его словам, обвинения голословные. Он не видит проблем с дальнейшим выпуском газеты. Ольга Колоколова также сообщила, что журналисты приложат все усилия, чтобы еженедельник «Вечерний Краснокамск» вышел на этой неделе без задержек. Евгения Романова для «Радио Свобода», Пермь.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 17 часов 24 минуты. Перейдем к новостям международным. Калифорнийский город Окленд в Соединенных Штатах подсчитывает ущерб от беспорядков, которые произошли там в ночь на минувшее воскресенье в результате столкновений местных последователей движения «Захвати Уолл-стрит» с полицией. По официальным данным, арестованы сотни людей, передает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Суббота в Окленде началась мирно, с полуденного митинга членов протестного движения у здания муниципалитета. Затем шествие, которое переросло в стычки с полицией после того, как митингующие приступили к попыткам занять пустующий городской конференц-центр для того, чтобы разместить там свою штаб-квартиру и начать кампанию в защиту бездомных. В результате примерно 400 арестованных, множество разбитых стекол, стены, разрисованные граффити и сожженный государственный флаг США. По словам стражи правопорядка и других свидетелей, протестующие, прикрываясь пластиковыми щитами, бросали в полицейских бутылки, обрезки металлических труб и факелы. Полиция отвечала слезоточивым газом и мягкими травматическими пулями. Некоторые демонстранты заявляют, что в них попали резиновые пули. Сегодня они много раз распыляли слезоточивый газ, хотя мы ничего не делали, только участвовали в мирном шествии. Мы ничего не бросали в полицейских. Хотя демонстранты заявляют о своей невиновности, телевизионные камеры зафиксировали, как из толпы протестующих летели камни, самодельные зажигательные бомбы. Сообщается о ранении по меньшей мере 3 полицейских. По словам заместителя начальника управления городской полиции Джеффа Исраэла, этот митинг не был мирным. Протестующие умышленно вступили в конфликт с полицией. Они намеревались совершить акты насилия и вандализма и вломились в здание, которое им не принадлежит. Их намерения были очевидны. Полиция приказала им разойтись. Они не подчинились. Это квалифицируется как противоправное поведение на митинге и невыполнение требований полиции. Предполагаю, что всем, кого мы арестовали сегодня, будут предъявлены обвинения.
Everybody we arrest tonight is going to be charged.
По словам некоторых участников митинга, полиция вела себя как во время игры в кошки-мышки. Мы увидели полицейских с одной стороны и повернули обратно, а там тоже полиция. Мы, по сути, оказались в ловушке. Окружив толпу на углу Бродвея и 25-й улицы, полиция пригрозила людям арестами, после чего сотни митингующих побежали к зданию Ассоциации молодых христиан, где большинство из них были задержаны стражами порядка. В 10 кварталах от этого места в это же время небольшая группа протестующих ворвалась в здание городского муниципалитета и устроила там разгром. Никто не взламывал двери, они были просто не заперты, но ворвавшись туда, люди начали крушить все, что было внутри. И я ретировался, потому что считал, что так нельзя поступать. Мэр Окленда Джин Кван лично осмотрела повреждения в муниципалитете. Они сожгли несколько флагов, выставленных посреди зала, вывалили на пол кучу мусора, сломали электрораспределительный щит, опрокинули исторический макет здания муниципалитета и разрушили выставку детских поделок. Джин Кван заявила, что намерена добиваться постановления суда, по которому самые заядлые митингующие, задержанные полицией, и по нескольку раз были бы выселены из Окленда. В ходе то и дело вспыхивающих в этом городе беспорядков городскому хозяйству нанесен ущерб в 5 миллионов долларов. По-моему, для движения «Захвати Окленд» настало время занять позицию, согласно которой такое поведение несовместимо с мирными протестами и не может считаться допустимым. Калифорнийский город Окленд стал горячей точкой общенационального протестного движения «Захвати Уолл-стрит» после того, как бывший морской пехотинец Скотт Олсен был серьезно ранен во время октябрьской демонстрации в результате того, что, как утверждают его товарищи, в его голову попала кассета со слезоточивым газом. Движение «Захвати Уолл-стрит», охватившее десятки американских городов, направлено против засилия крупных корпораций и банков, которые, как считают участники движения, усугубляет имущественное расслоение американского общества. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы», а в 23 часа по московскому времени в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров», и, как всегда, по понедельникам это «Американский час», и, как всегда, «Американский час» с Александром Генисом. В сегодняшнем выпуске «Культура президентских дебатов» накануне президентских выборов в Соединенных Штатах, исторический репортаж Владимира Абаринова. «Артист. Диалог о немом кино». Беседа с Борисом Парамоновым о нашумевшем фильме «Артист», который в этом году претендует во многих номинациях на премию Американской киноакадемии «Оскар» и уже завоевал несколько премий других. В рубрике «Музыкальное приношение» сегодня мировая премьера оперы Шостаковича «Оранго», к 75-летию Филиппа Гласса и... В разделе «Соломон Волков рекомендует музыка, мистика, Гурджиев». Таковы темы сегодняшнего «Американского часа» «Поверх барьеров» с Александром Генисом. Слушайте впервые в 11 часов вечера по московскому времени, сразу после новостей, не пропустите. Сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Время напомнить вам краткую сводку последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
МВД России намерено направить властям Австрии обращение о вызове на допрос Елены Батуриной, жены бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и бывшего главы компании «Интека». Как заявил следственный департамент МВД, Батурина уклоняется от явки на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу о махинациях в Банке Москвы. В Подмосковье Мытищинский суд признал капитана яхты Сергея Марченко виновным в гибели девушки на Клязьминском водохранилище летом 2010 года. Марченко приговорен к 4,5 годам колонии поселения. Российский туроператор «Ланта Тур Вояж», объявивший в пятницу о приостановке деятельности, начинает принимать претензии от пострадавших клиентов. В Москве задержан руководитель управления по реконструкции и развитию уникальных объектов Андрей Барканов. По данным следствия, чиновник использовал 1,5 миллиарда рублей, выделенных на решение проблем обманутых дольщиков, на улучшение финансового состояния своей организации. В Петербурге представители оппозиции пригласили в Смольный для согласования акции «За честные выборы», которая состоится 4 16 февраля. В предместьях Дамаска сегодня в столкновениях с правительственными войсками Сирии погибли не менее 9 человек, по меньшей мере 45 человек арестованы. Иран в течение года сможет создать ядерное оружие, заявил министр обороны США Леон Панетта в интервью телеканалу CBS. Индия объявила, что не намерена сокращать импорт иранской нефти. Об этом заявил министр финансов Индии Пранаб Мукерджи, отметив важность поставок иранской сырой нефти для его страны. В Брюсселе сегодня открылся неформальный саммит Европейского Союза. Главные темы саммита – пути преодоления долгового кризиса в еврозоне, стимулирование экономического роста и ужесточение бюджетной дисциплины внутри ЕС. Верховный суд Пакистана снял запрет на выезд из страны бывшего пакистанского посла в Соединенных Штатах Хусейна Хакани. В Китае государственные средства массовой информации обвинили правительство стран Запада в том, что они представляют в ложном свете происходящие в провинции Сычуань беспорядки. Этот регион населен тибетцами. Обвинения высказаны в адрес находящегося в изгнании тибетского правительства. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии Андрей Шароградский. Сейчас у нас новый обзор прессы, на этот раз прессы российской. Государственная Дума создает комиссию для проверки информации, предоставляемой депутатами об их доходах. Об этом заявила председатель Думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая. Сейчас проверка подаваемых народными избранниками сведений осуществляется выборочно, пишут «Новые известия». На прошлой неделе Центр антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International обнародовал информацию о том, что обнаружены многочисленные расхождения в декларации депутатов Госдумы России о доходах, направленных в различные организации. Подробности и комментарии эксперта у моей коллеги Валерии Шабаевой.
Эксперты Центра сравнивали декларации за 2010 год, опубликованные в мае 2011 на сайте Госдумы, со сведениями об имуществе и доходах, которые те же самые люди в сентябре предоставили Центру Сберкома в качестве кандидатов в депутаты. Выяснилось, что сведения совпали лишь у трети депутатов, а у 17 человек расхождения превысили 1 миллион рублей. Поэтому депутат от «Справедливой России» Оксана Дмитриева предложила не останавливаться на контроле доходов, а проверить также парламентарий на предмет размещения средств в офшорах, трастах и счетах депутатов, а также конфликта интересов в связи с размещением ими средств. Для эффективной работы комиссии должна быть четкая система проверки деклараций, которые пока отсутствуют, сказала Оксана Дмитриева новым известиям. Декларации надо обязательно проверять, но основной способ увода денег, в том числе за границу, это офшоры, компании, зарегистрированные за границей в особых зонах, а их практически никто у нас не декларирует. Хотя известно, что таких компаний немало. Второе – это трасты, основная форма вывода активов. Все это делает весьма сомнительными позиции многих государственных служащих, делает их зависимыми и послушными, ставит в зависимость от тех, кто владеет этой информацией. Кроме того, по мнению депутата, не учитываются многочисленные случаи, когда проявляется конфликт интересов. Например, когда ближайшие родственники имеют двойное гражданство, работают в определенных компаниях. Но прежде всего, комиссия по проверке доходов должна быть независимой. Информацию должны проверять сторонние, незаинтересованные люди, полагает Оксана Дмитриева. А здесь получается, что госпожа Яровая будет проверять декларации оппозиции. Это же очевидно. По мнению Оксаны Дмитриевой, работа комиссии не будет эффективной. Я обратилась за комментариями к заместителю директора Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Russia Ивану Ниненко.
Заявление Яровой о создании комиссии по проверке деклараций не является ее личной инициативой. Это требование содержится в законе, принятом в ноябре этого года. Соответственно, этот закон обязывает все законодательные собрания, федеральные и региональные, создать такие комиссии внутри, из депутатов, по тем правилам, которые они сами у себя создадут, но обязательно создать такие комиссии. Дело в том, что в предыдущие годы в Госдуме не было вообще ни одной комиссии, которая проверяла бы доходы, а все другие органы говорили о том, что у нас есть разделение властей, и, соответственно, декларации депутатов они проверять не будут. Поэтому, в общем-то, предыдущие два года депутаты подавали свои декларации, ну, практически в добровольном порядке, и, например, Грызлов не подавал декларацию на свою жену Грызлову Аду Викторовну. И никакой орган, ну, мы обращались во все комиссии Госдумы, в другие органы, в Совет по противодействию коррупции при президенте, и все разводили руками и говорили о том, что нету никаких механизмов контроля. Поэтому есть надежда, что в этом году хотя бы будет комиссия Госдумы, в которую мы сможем обратиться, если мы выявим какие-то расхождения или нарушения.
А ваша проверка что выявила?
Ну, в этом году мы, в частности, поставляли декларации, которые подали депутаты, когда они были депутатами, и когда они стали кандидатами. И выявилось, что из 220 депутатов, которые переизбирались, у 180 из них расходились доходы за 2010 год. Хотя доходы за один и тот же год. И выявилось, что ни одно ведомство не сопоставляет эти декларации. И более того, налоговая служба дала нам потрясающий ответ, в котором она сообщает, что нету единых правил заполнения деклараций. И поэтому разные декларанты по-разному трактуют требования декларирования доходов. Соответственно, исходя из этого ответа, вообще можно говорить о том, что система декларации работает очень слабо. Если каждый может по-разному трактовать, и налоговый не считает это ошибкой, то это просто очень плачевно.
Создание этой комиссии вы считаете шагом в правильном направлении?
Надо будет оценивать по результатам работы. Это, конечно, все равно все очень слабые механизмы, которые вводятся. Но я бы сказал так, что этой комиссии будет лучше, чем без нее, потому что она будет вынуждена отвечать на вопросы.
Заместитель директора Transparency International Russia Иван Ниненко о создании Думской комиссии для проверки информации, предоставляемой депутатами об их доходах. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так предполагаю, так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизация российского общества не произошла за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она ни была, это твоя родина, это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругают.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактически, в принципе, жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 38 минут, и сейчас у нас рубрика «Мировая политика». Итак, в Брюсселе сегодня открылся саммит Европейского Союза. Это неформальный саммит, главными темами обсуждения на котором стали пути преодоления долгового кризиса в еврозоне, стимулирование экономического роста и ужесточение бюджетной дисциплины внутри ЕС. Передает брюссельский журналист Виктор Анучко.
Перед каждой встречей в верхах Европейского Союза председатель Евросовета Херман Ван Ромпей рассылает приглашение на саммит европейским лидерам. Эти приглашения имеют вид письма с кратким изложением повестки дня заседания. Судя по письму Ван Ромпея, нынешняя неплановая встреча имеет все основания войти в историю как социальный саммит Евросоюза. Три главные вопроса, на которых сосредоточат свое внимание главы государств и правительств 27 стран ЕС, это рабочие места для молодежи, внутренний европейский рынок и малые и средние предприятия. В последние дни официальные представители ЕС и руководители учреждений Евросоюза в своих речах и заявлениях особое внимание уделяли вопросам занятости как главному приоритету. Похоже, в Брюсселе почувствовали, что режим жесткой экономии и затягивания поясов за счет самих жертв кризиса должен иметь предел, иначе не надо быть пророком, чтобы предсказать пусть не социальный взрыв, но уж точно массовое движение протеста, чреватое труднопредсказуемыми последствиями. Говоря о своем предстоящем докладе на саммите, председатель Европейской комиссии Жозе Мануэл Барозу отметил: «Я уже часто повторял, в том числе в Европейском парламенте, что нельзя построить Европу только на идее дисциплины и санкций. Нужна также идея конвергенции и солидарности, надежды для наших граждан. Вот почему в понедельник я представлю предложение краткосрочных программ по оживлению экономического роста и занятости». Барозу сказал, что у Евросоюза уже есть надежная концептуальная база развития. Это стратегия 2020 года. От нее никто не отказывается.
Но можно принять краткосрочные меры, например, по занятости молодежи с перепрограммированием европейских социальных фондов, по малым и средним предприятиям, по углублению внутреннего рынка, а в Европе еще много препятствий для настоящего внутреннего рынка, и я надеюсь, что на неформальном Европейском совете все государства-члены Евросоюза поддержат эти меры. Сказал глава Еврокомиссии. Вместе с тем Баррозу объяснил, что меры, призванные сохранить европейскую социальную модель, проходили и проходят в Евросоюзе не без труда. В 2009 году Еврокомиссия и я лично предложили главам государств и правительств стран ЕС провести саммит только по одному вопросу занятости. К сожалению, они с этим не согласились. Европейские руководители тогда сочли созыв саммита по вопросам занятости недостаточно злободневным. Рассказал Жозе Мануэл Баррозу. Ну и сейчас, в обстановке кризиса, такие вопросы решаются непросто, отметил глава Еврокомиссии, рассказывая о предложениях, которые он намерен выдвинуть на неформальном саммите Евросоюза в Брюсселе. Когда нет пространства для бюджетного маневра, когда задолженность чрезвычайно высока, можно углубить внутренний рынок, можно лучше использовать его для малых и средних предприятий, сделать целевые инвестиции и предпринять социальные меры, как мы это предложили. К сожалению, они не все одобрены государствами-членами. Это тоже надо ясно сказать. Но я полностью отдаю себе отчет, что убедить в необходимости реформ можно, лишь дополняя призывы к жесткой бюджетной дисциплине социальной составляющей.
Avec l'inclusion sociale.
Сказал председатель Еврокомиссии. Кроме того, ожидается, что саммит одобрит договор о европейском механизме стабильности, который придет на смену временному Европейскому фонду финансовой стабильности, а также соглашение о новом договоре о стабильности и конвергенции в зоне евро, призванном, как предполагается, дополнить в дальнейшем европейский договор с учетом выводов из нынешнего кризиса. Еврокомиссия предпочла бы пересмотр существующего европейского договора, но это оказалось невозможным по причине отсутствия единогласия по данному вопросу. Я думаю, что возможен межгосударственный договор, который смог бы усилить идею экономического управления, в частности в зоне евро, не нарушая, конечно, единство всех государств-членов Евросоюза. Уточнил Жозе Мануэл Баррозу. Все эти заявления глава Еврокомиссии сделал в ходе встречи с будущим участником саммита, премьер-министром Бельгии Элио Ди Руппо, которого в понедельник, кроме встречи в Верхах, ждет всеобщая бельгийская забастовка, обещающая парализовать Брюссель в день саммита. Протест направлен против мер жесткой экономии и урезания социальных прав. Правительство Ди Руппо критиковало эту забастовку, считая ее неуместной. Тем не менее, премьеру-социалисту вслед за председателем Еврокомиссии пришлось признать. Есть особые озабоченности, как, например, рабочие места для молодежи и поддержка малых и средних предприятий. Это направление работы, которое должны дополнять бюджетную дисциплину, и Бельгия выступает за то, чтобы после этого саммита в разумные сроки, через несколько месяцев, Евросоюз продемонстрировал свою волю добиться как бюджетной дисциплины, так и процветания. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Напомню, что это была наша традиционная рубрика «Мировая политика». Сегодня она была посвящена открывшемуся в Брюсселе саммиту Европейского Союза. Однако международные темы в этом часе программы «Время свободы» не исчерпаны. Мы еще поговорим о ситуации в Сирии, но только через минуту после краткой сводки последних известий. В Москве 17:45.
Радио «Свобода». Новости.
МВД России намерено направить властям Австрии обращение о вызове на допрос Елены Батуриной, жены бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Как заявил Следственный департамент МВД, Батурина уклоняется от явки на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу о махинации в Банке Москвы. Российский туроператор «Лантатур Вояж», объявивший в пятницу о приостановке деятельности, начинает принимать претензии от пострадавших клиентов. В Москве задержан руководитель управления по реконструкции и развитию уникальных объектов Андрей Барканов. По данным следствия, чиновник использовал 1,5 миллиарда рублей, выделенных на решение проблем обманутых дольщиков, на улучшение финансового состояния своей организации. В Петербурге представители оппозиции пригласили в Смольный для согласования акции за честные выборы. Она назначена на 4 февраля. В предместьях Дамаска сегодня в столкновениях с правительственными войсками погибли не менее 9 человек. По меньшей мере 45 арестованы.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Дамаске идут бои с применением танков между правительственными войсками и повстанцами, выступающими на стороне противников президента Башара Асада. В воскресенье, через сутки после того, как Лига арабских государств объявила о приостановке миссии своих наблюдателей в Сирии, жертвами репрессий против участников протеста, по данным оппозиции, стали по всей стране около 60 человек, рассказывает Александр Гостев.
Руководители сирийских оппозиционных объединений сообщают, что нынешние бои в пригородах Дамаска стали самыми ожесточенными за все время протестов и выступлений против правящего режима. Например, только на осаду и штурм одного района, Гуты, в течение двух последних дней правительственной армии было брошено 50 танков. К утру понедельника правительственные силы заявили, что все же установили контроль над восточными пригородами Дамаска, Гуты и Эйн-Тармой. Однако так называемая «повстанческая свободная армия Сирии» утверждает, что все еще удерживает ряд объектов вблизи столицы и что ее отступление было тактическим маневром. Стрельба идет, по словам очевидцев, в 4 километрах от правительственного квартала Дамаска, где находится резиденция президента Башара Асада. Постоянные перестрелки идут и в других крупных сирийских городах – в Хомсе, Хаме, Идлибе и Дераа. Есть данные о победоносной атаке повстанцев в городе Кансафра на северо-западе страны, где им удалось уничтожить военную автоколонну. Оппозиционеры и правозащитники каждый день сообщают о росте жертв среди мирного населения. Интернет наполнен любительскими кадрами и видео с телами погибших и свидетельствами очевидцев и родственников и близких убитых. Вот одно из них, сделанное в Хаме сутки назад.
Вот тело моего друга Ахмада Аль-Аала. Его убили возле Хамы. Танки обстреляли его деревню, почти никто не спасся. Рядом лежит его отец Хамдо Аль-Аал. Возле него их соседи Мазен Халид и Валид Халид. И вот там дальше Махмуд Халид. Все они из одного рода. Вот еще один родственник. Войска Асада 29 января 2012 года устроили в их деревне Шизар вблизи Хамы настоящую бойню. Жилые дома обстреливали из пушек и танков. Только вот сейчас привезли еще 10 тел. И еще примерно 20 трупов, я знаю, все еще лежат там, на месте, возле развалин своих домов. Смотрите, никакого оружия у них не было. Они простые крестьяне. Вот их одежда. Все видно. Нет Бога, кроме Аллаха.
В минувшие выходные в Дамаске также прошли похороны более 50 военнослужащих армии и сил безопасности, погибших в боях последних дней. По данным правительственного агентства САНА, в субботу были убиты 28 солдат, в воскресенье 24 только в Дамаске и еще 18 в провинции Идлиб. Стремительный рост насилия в Сирии стал главной причиной, по которой Лига арабских государств, ЛААК, объявила 28 января о приостановке миссии примерно 100 своих наблюдателей в стране. С декабря прошлого года они следили за выполнением сирийским руководством условий мирного плана по прекращению кровопролития. 5 февраля на специальном заседании ситуацию в Сирии обсудят министры иностранных дел Лиги, ранее призвавшие Башара Асада уйти в отставку и сформировать правительство национального единства. Совет безопасности ООН рассматривает сейчас проект резолюции по Сирии, внесенный рядом арабских государств, в основе которого предложение Лиги. Говорит Жерар Аро, посол Франции в ООН.
Мы столкнулись с серьезным кризисом. Я не прибегаю к игре слов. Более 5500 человек были убиты. Страна охвачена гражданской войной. Мы же с нетерпением ждем, когда будет найдено политическое решение проблемы. К несчастью или к счастью, нет иной альтернативы. Сейчас мы имеем план по урегулированию кризиса, представленный Лигой арабских государств. Наша реакция – поддержать этот план. Еще раз подчеркну, ничего больше.
Против плана Лиги арабских государств, о поддержке которого заявили Франция и Великобритания, активно выступает Россия, имеющая с Дамаском тесные экономические и военные связи. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подверг вывод миссии наблюдателей Лиги из Сирии критике, заявив, что, наоборот, приветствовал бы увеличение их числа. По призыву базирующегося в Лондоне оппозиционного сирийского национального совета, сирийские мигранты в нескольких странах мира в воскресенье устроили манифестации демонстрации возле российских дипломатических представительств в знак протеста против поддержки Москвой режима Башара Асада и ее противодействия принятию новой резолюции ООН по Сирии. Российский посол в ООН Виталий Чуркин, комментируя проект резолюции, подчеркнул, что хотя в нем есть пункты, неприемлемые для Москвы, Россия все же готова к дальнейшему обсуждению. Вот как на это отреагировал представитель Германии Петер Виттинг.
Я вдохновлен тем фактом, что наш российский коллега сказал, что хотел бы участвовать в дальнейших дискуссиях по этой теме. При этом он, разумеется, выдвинул ряд своих условий, которые вы все слышали. Никакого эмбарго на поставки оружия, никаких санкций, никакой смены режима.
А вот как в дискуссию вмешался посол Сирии в ООН, которая когда-то, напомню, была подмандатной территорией Франции.
Важная особенность в разговоре этих джентльменов – то, что они говорят о моей стране, не обсуждая ничего с нами и не делясь с нами своими тревогами. Они думают, что Сирии как бы не существует, что у нее нет здесь посла, что она до сих пор является их вотчиной, и что с нами можно разговаривать как с жалкой бедной колонией, которая обязана покориться их воле. Сирия не станет Ливией, не станет Ираком, не станет Сомали. Сирия не превратится в недееспособное государство. Сирия ответит на все вызовы адекватно, очень адекватно.
Вчера вечером руководство повстанческой свободной армии Сирии заявило, что к ним в плен вблизи города Хомс попали несколько граждан Ирана, офицеры корпуса стражей Исламской революции, которые прибыли в Сирию в качестве военных советников для войск Башара Асада. Ранее Тегеран сообщил, что в Сирии пропали без вести иранские религиозные паломники, отправившиеся в Хомс по своим делам. Александр Гостев, Радио Свобода.
Среди чудовищ и героев, так называется изданная в Мадриде в издательстве «Планета» книга об испанцах, спасавших евреев во время Второй мировой войны. Ее автор – известный испанский журналист, президент Международной ассоциации европейских журналистов Диего Карседо. С ним побеседовал наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
В книге Диего Карседо впервые приводятся данные о количестве евреев, спасенных испанцами, в основном дипломатами, работавшими в оккупированных нацистами странах. Речь идет примерно о 60 тысячах человек. Четырем гражданам Испании за это Израилем присвоено звание «Праведник мира». Один из них, ныне покойный Эдуардо Пропер де Кальехон, работавший в начале 40-х годов прошлого столетия в Париже первым секретарем испанского посольства. Рассказывает автор книги «Среди чудовищ и героев» Диего Карседо.
Чтобы попасть в Португалию, оттуда переправиться в Америку или на Ближний Восток, французские евреи должны были пересечь Испанию. И здесь большую роль сыграл Пропер де Кальехон, который на свой страх и риск выдавал транзитные визы тысячам евреев. За это он поплатился своей карьерой, ведь правительство Испании в то время состояло с Гитлером в союзнических отношениях. Дипломаты отозвали из Франции и сослали в Марокко.
В книге приводятся любопытные подробности деятельности дипломата. Выдавать визы ему приходилось очень быстро. Чтобы не было свидетелей, Пропер занимался этим дома. Ему помогали жена и сын. Особое место среди испанских праведников, как отмечает в своей книге Диего Карседо, принадлежит и поверенному в делах посольства Испании в Венгрии Анхелю Сансбрису, скончавшемуся в 1980 году. Его называют «Ангелом Будапешта» или «Испанским Валенбергом». Сансбрис спас в 1944 году 5300 человек, выдав им испанские паспорта и поселив на территории посольства. Чтобы помочь этим людям, испанский дипломат совершил подлог. Он выдавал их за потомков сефардских евреев, изгнанных из Испании в конце 15 века и якобы имевших право на гражданство и возвращение. В 40-х годах закон о сефардах в Испании не существовало. Те, кто получал испанские паспорта в Будапеште, сефардами не были и никаких испанских корней не имели. Диего Карседо.
Работу над книгой я начал в Венгрии с деятельности Сансбриса, где столкнулся с большими проблемами из-за незнания языка. Затем я нашел кое-что в архивах Испанского министерства иностранных дел. Мне удалось поговорить и с теми, кого спас этот испанский дипломат. Дело в том, что о своей работе в Будапеште он не оставил никаких записок. Сансбрис боялся преследования со стороны франкистского режима, потому что действовал на свой страх и риск без разрешения со стороны официальных.
Центрального Мадрида.
В книге Диего Карседо есть и другие истории. Испанские дипломаты спасали евреев в Болгарии, Греции, Румынии, Австрии и даже в самой Германии, где советник посольства Хосе Руис Сантаэлья прятал у себя в резиденции еврейскую семью. Кроме того, многие евреи, которым удавалось нелегально через границу с Францией перебраться в Испанию, получали помощь от местных жителей. Об этом повествует и история сестер Толса.
Речь идет о трех сестрах, которые держали столовую на станции Рибадавия, недалеко от португальской границы. Некоторые беженцы прибывали сюда в товарных поездах. Сестры их прятали до вечера в столовой, а затем отводили к себе домой. Им помогали два таксиста и еще несколько соседей, переправлявших беженцев через португальскую границу.
Что заставляло испанцев, простых людей и дипломатов, рисковать карьерой, а порой жизнью, чтобы спасать людей от смерти? Поясняет Диего Карседо.
Думаю, что речь идет в первую очередь о человеческой солидарности перед лицом нацистского варварства. Многие из помогавших евреям дипломатов принадлежали к аристократическим родам, были воспитаны в духе гуманизма. Кроме того, это были в основном искренне верующие католики, считавшие, что долг помогать страждущим превыше любой идеологии и служебных обязанностей. Ситуация в Европе, сложившаяся в годы Второй мировой войны, требовала от людей сделать выбор, решить, на чьей они стороне. Мы в долгу перед этими героями. Сожалею, что не смог рассказать в книге обо всех, кто в те страшные годы проявил свои лучшие человеческие качества.
Одновременно с книгой Диего Карседо написал сценарий для кинофильма «Ангел Будапешта», рассказывающего о гражданском подвиге испанского дипломата Ангела Санс-Бриса. Этот фильм скоро выйдет на экраны. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Репортаж Виктора Черецкого завершил второй информационный час программы «Время свободы». Центральная тема обсуждения в следующем часе – российская предвыборная хроника. Мы продолжим программу после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Андрей Илларионов Владимиру Путину. По-дружески.
Комментарии экспертов.
Политик Леонид Волков о митинге сторонника Владимира Путина в Екатеринбурге.
В блогах Свободы.
Журналист Анастасия Кириленко. А теперь ленточки можно не снимать.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9840, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.